Татьяна Матросова. Ностальгическая Москва, где жили советские физики и лирики. Читает Ирина Булекова. Поселок Сокол. Город-сад. Открывает нашу книгу первый советский поселок, где удалось создать идеальную среду обитания. Отсюда и столько желающих взглянуть на это чудо. Однако стоит понимать, внешняя романтичность облика Сокола прямо противоположна произведенным сложным расчетам и осуществленным строительным экспериментам. Здесь скрывается большое количество архитектурных новшеств, которые в основе своей не пошли дальше. Мир растет в высоту, хотим мы этого или нет, но сердце тянет нас сюда. Поселок художников «Сокол» находится почти в центре современной Москвы, всего в 10 километрах от Кремля, а между тем далеко не все жители столицы знают о нем или бывали здесь. Находится он чуть в стороне от пересечения Ленинградского проспекта и Волоколамского шоссе, за улицей Алабяна. Столетняя история поселка наполнена интересными событиями и связана со знаменитыми людьми. В нем, как в зеркале, отражены события советской и постперестроечной истории России. В 20-х годах прошлого столетия население Москвы начинает стремительно расти. Тысячи крестьян приезжают в город, надеясь получить работу на заводах и фабриках. Жилья не хватает, а средств на новое строительство нет. Национализированные дома приходят в упадок, разрушаются, переполняются до предела коммуналками. На окраинах строятся бараки-однодневки с ужасающими условиями проживания. Все это приводит к росту числа бытовых и уголовных преступлений. В 1921 году Ленин издает декрет о предоставлении кооперативным объединениям и отдельным гражданам права застройки участков. Трудящимся была дана возможность строить на выделенных участках на окраине города жилье и даже распоряжаться собственностью. Если говорить сегодняшним языком, это были своеобразные дома по подписке. Вы с вашими коллегами по работе скидываетесь и заказываете проект жилья любимому архитектору. Такая схема получила большое распространение в 1920-х. Если будете гулять по Тверской, сверните в Брюсов переулок. Там сохранились несколько кооперативных домов актеров МХТ и консерватории. На архитекторах творческая элита не экономила. Застройкой руководили Иван Рерберг и Алексей Щусев. По всей стране возникают ЖСКТ – жилищно-строительные кооперативные товарищества, которые были предоставлены сами себе. Кооператив предполагал немалые зарплаты, так как ежегодно на содержание участков требовалось 500 золотых рублей без учета налогов и общественных сборов. При этом экономическая модель поселка все равно требовала постоянного кредитования. Кооперации брали долгосрочные и краткосрочные кредиты, старались выбить субсидии и льготы. Власти всячески поддерживали эти начинания, реализуя концепцию «Новой Москвы». Она родилась в 1924 году в мастерской Ивана Жолтовского и Алексея Щусева. Промышленное развитие города уже давно не давало покоя урбанистам, поэтому в 20 веке активную поддержку находит концепция города-сада. Придумал ее в 1902 году Эбенизер Говард. Старые города исчерпали свой потенциал. При этом они обладали наибольшим количеством рабочих мест и развитой инфраструктурой. Делиться нажитым в капиталистическом обществе никто не спешил. Поэтому Говарду пришла идея создать новые центры. Он предлагает совместить городские блага с зелеными пейзажами поселка и его тишиной. У него получается планировка, похожая на цветок. От центральных парков лучами отходят застроенные бульвары, которые ведут к промышленному кластеру. Тот, в свою очередь, сменяется сельскохозяйственным поясом. Самое главное — административное управление. Города-сады предполагали акции, которые скупали участники стройки. На основе подобной системы акционеры могли принимать участие в управлении поселком. Таким образом, Говард предлагал создавать новые точки притяжения. При этом его концепция была рассчитана только на 32 тысячи человек. Эта теория быстро дошла до Российской империи, и в 1913 году создается общество городов-садов. Архитекторы молниеносно начинают предлагать проекты застройки на Ходынке и в поселке Никольское. Концепция Эбенизера Говарда привлекла и советское правительство, которое столкнулось с проблемой перенаселения. Возвращаясь к плану Новой Москвы, он во многом базировался на принципах Говарда, и Щусева потом долго критиковали за буржуазную направленность документа. В нем было много зелени, бульваров и прогулочных зон, частных домов с садами и транспортной доступностью. А уже в 1933 году сами создатели в лице Марковникова развернут активную борьбу с кооперативным жилищным строительством. Но об этом разговор впереди. Поселок Сокол возник 31 марта 1923 года с явной отсылкой к вышеупомянутой концепции Эбенизера Говарда. Председателем назначили Василия Сахарова, исполнявшего административные функции в объединении «Всекохудожник». Именно из-за этого позже к кооперативу прикрепился стойкое название «Поселок художников», хотя первыми здесь поселились высокооплачиваемые инженеры и рабочие. Членам правления предстоял сложный и долгий путь, и отправной точкой стал выбор земли. По первоначальному плану строительство должно было проходить в районе Сокольников. Здесь была большая лесная полоса и железнодорожная ветка. От этой идеи пришлось отказаться из-за топких болотистых почв, хотя позже местность Богородская все-таки застроит малоэтажными домами для рабочих. От тех построек сегодня остались только фото. Поиск места вывел организаторов на Серебряный Бор и село Всехсвятское. Да, именно так называлась станция МЦК «Панфиловская», на которой мы с вами сегодня вышли. История местности началась задолго до описываемых событий. С 1695 года на протяжении почти 120 лет ею владели грузинские цари. В ходе междоусобных войн царь Имеретии Кахетии Арчил II присягнул на верность русскому царю, и с тех пор село Всехсвятское стало резиденцией представителей грузинской власти. Их поместья включали в себя огромные территории с садами, оранжереями и лесными зонами. Проблемы начались в 1830-х, когда Петербургское шоссе превратилось в оживленную магистраль с дачными домиками для богатой публики. Тогда последние представители Грузии продали свою собственность во Всехсвятском, а новые владельцы практически полностью зачистили территорию под дачи. Большая часть построек XVIII века были снесены. Остался лишь тот самый Серебряный Бор, который сегодня тоже сильно поредел. В советское время Ленинградское шоссе стало большим полем для жилищных экспериментов, поэтому дореволюционных построек здесь почти не осталось. Но мы все-таки постараемся прикоснуться к истории XIX века и отыщем дом 2А по Малой Песчаной улице. А пока продолжаем разбираться в тонкостях выбора участка. Густой парк Серебряный Бор в 1911 году настигла беда. По нему прошел большой ураган, уничтожив часть вековых деревьев. Здесь и было решено основать новый поселок. С названием тоже пришлось сложно. Оставлять село Всехсвятское с явной отсылкой к религии никто не собирался. А вот Сокольники, где раньше охотились на птиц, было довольно нейтральным наименованием для советского рабочего поселка. Таким образом, здесь осталась память о первом проекте в Сокольниках, которая сегодня сохранилась в названии «Сокол». Постепенно его приняла вся местность в округе и даже станция метро, открывшаяся в 1938 году. Новое место понравилось всем участникам правления, но для оформления прав пришлось заключать договор аренды с МУНИ, муниципальное управление недвижимого имущества. Именно ему принадлежал лакомый кусочек с сосновым бором внутри города. Забегая вперед, скажу, что первый договор предусматривал аренду на срок 35 лет с последующей продажей всех построек арендодателю. Темпы строительства заранее прописывались в договоре. Кооператив обязан был ежегодно отчитываться о возведенном жилье, причем порой планы достигали 8-9 тысяч кубометров в год. Сегодня это кажется нам совсем крохотной цифрой, но вспомним о технологиях и, самое главное, о взносах. Все эти постройки возводились на личные вклады пайщиков, которые и принимали жилье. 10,5 золотого червонца при вступлении в товарищество, 30 при выделении участка и 600 на само строительство коттеджа. В первые два года пайщиками стали 255 человек, на деньги которых возвели 42 коттеджа. Правда, их взносов не хватало, и поселок активно кредитовался. Первыми застройщиками были люди достаточно обеспеченные. Чиновники наркоматов, инженеры, экономисты, ученые, архитекторы. Для них строились одноэтажные коттеджи с садом. Для рабочих предусматривалось жилье в многоквартирных домах. Комнаты и квартиры там получали преимущественно трудящиеся заводоизолятор, расположенного неподалеку. Каждый дом возводился по индивидуальному плану. Почти 10 лет все работы здесь выполнял Николай Марковников. Русский и советский архитектор, археолог, реставратор. С 1914 по 1919 год он являлся главным архитектором Московского Кремля. Руководил реставрацией его стен и башен, спроектировал и построил малую кольцевую железную дорогу. До участия в проектировании и создании поселка Сокол Марковников неоднократно выступал с докладами о преимуществах малоэтажного строительства, говоря не только об экономике, но и о позитивном влиянии жизни в малоэтажном доме на формирование личности. Он курировал строительство с 1923 по 1929 год. В поселке Сокол не допускались одинаковые дома. Как все поменяется спустя каких-то 25 лет? Здесь можно было увидеть рубленые вологодские избы, сторожевые башни, прообраз сибирских острогов братьев Весниных, остроконечные силуэты зданий, заимствованные в американских пригородах, и дома, напоминающие дачи Петербурга, построенные Иваном Кондаковым. Кроме архитектурных решений, зодчими применялись и новаторские инженерные идеи. Впервые при возведении коттеджей был применен фибролит, спрессованная с цементом деревянная стружка. В 1929 году начинается активная фаза опытного строительства, которая продлится до 1933 года. В 1930-х деревянные срубы признаются неэффективными, начинаются поиски новых материалов. Здесь-то и происходит главный конфликт между Марковниковым и Кондаковым, который забирает бразды правления. У последнего уже был большой послужной список. Он участвовал в проектировании постройки дома товарищества учительского института на Малой Ордынке, 31, ныне Театр Луны. Производственного корпуса товарищества шелковой мануфактуры МУСИ на Электрозаводской улице, 27. Доходного дома Михалкова на Волхонке, 6, и другие. Кондаков шел в ногу со временем и понимал, что индивидуальные деревянные коттеджи мало пригодны для массового строительства. Романтизм Марковникова уходит в прошлое. Первоначально названия улиц поселка были обычными – Центральная, Вокзальная, Школьная. Но в 1928 году по инициативе художника-графика Павла Павлинова их переименовали в честь выдающихся русских художников – Сурикова, Поленова, Шишкина, Верещагина, Левитана, Врубеля. С тех пор это место стало называться поселком художников Сокол. Сегодня в Москве можно услышать очень много мнений по поводу проживания здесь живописцев и скульпторов. Конечно, в Соколе они имелись, но не формировали основной контингент пайщиков. В отличие от других мест, таких как городок художников на Верхней Масловке или поселок писателей в Переделкине, Комплекс домов на Верхней Масловке строился в 1930-х годах исключительно для художников и планировался как подобие парижского Монмартра. Переделкино создавалось в эти же годы по инициативе Максима Горького для писателей и поэтов молодой России. О нем мы еще подробно поговорим дальше. А вот наш с вами поселок своим названием обязан только улицам, расположенным на его территории. Правда, многие вспоминают кружки и собрания в доме Павла Павлинова. К нему действительно приезжали молодые дарования, просили совета, протекции и часто рисовали на открытом воздухе. Среди гостей были Юрий Пименов, Кукрыниксы, Петр Кончаловский, Иван Шадр. Павлинов был очень талантливым учителем, поэтому его учеников мы помним и по сей день. Строительство шло медленно. Большое количество пайщиков с разнонаправленными представлениями о хорошей жизни сильно тормозило процесс. Но к 1935 году здесь были возведены 114 домов, спортивная площадка, библиотека, столовая и детский сад, высажены деревья различных пород. По инициативе известного агронома Челинцева каждую улицу засадили различными породами деревьев. На улице Сурикова — липы, Шишкина и Врубеля — ясени, Поленова — серебристые клены. До сих пор летом поселок наполнен шелестом этих деревьев и запахами цветущих аллей. Особое внимание при проектировании поселка уделялось траектории улиц. Сокол расположен на сравнительно небольшой территории — 20 гектаров, но во время прогулки по нему создается впечатление большого пространства. Это достигалось воплощением идеи движимого пространства, предложенной философом Павлом Флоренским и художником Владимиром Фаворским. Улицы расширяли, сужали, укорачивали, меняли их траекторию. Так улица Поленова в центре повернута на 45 градусов, поэтому визуально кажется бесконечной. Различное размещение зданий тоже играет свою роль. Угловые дома на перекрестках отодвинуты в глубину и слегка развернуты, спрятаны, что визуально расширяет и удлиняет перспективу. Во время Великой Отечественной войны Сокол находился почти вплотную к линии обороны Москвы. Немцы стояли у Химок. Здесь строились баррикады, рылись окопы, стояла зенитная батарея. В результате бомбежек было разрушено несколько домов. Сейчас в Соколе стоит обелиск в память о местных жителях, погибших в годы войны. Он находится в самом центре поселка, где лучами сходятся все главные улицы. Несколько раз за прошедшие десятилетия над Соколом нависала угроза уничтожения.